Издательство 1С Паблишинг и студия MDM Vision представляют. Иван Магазинников. Мертвый инквизитор. Книга 3. Бездна Фанмира. Пролог. Пропавшие тела. Нью-Петербург, перекресток проспекта Мира и улицы Нейроконструкторской. Черный аэрокар мягко опустился на землю, и тонированная панель ушла в сторону, выпуская пассажира из своих мрачных глубин. Тот с кряхтением выбрался, отряхнулся и сверкнул запястьем, демонстрируя подскочившим стражам правопорядка служебную татуировку. Полицейские тут же вытянулись по струнке, признавая старшинство новоприбывшего. «Что у нас здесь?» – деловито поинтересовался тот. Несмотря на непопитерский солнечный день, капитан зябко кутался в длинный черный плащ. То ли ему действительно было холодно, то ли он просто пытался выглядеть солиднее и походить на героев популярных детективных виртуалов. Так в простонародье называли виртуальные сериалы. «Да ничего особенного, Степан Сергеевич. Обычная ДТПшка». Подскочил к нему помощник, сжимая в руке инфокарту с данными. «Я тут уже опросил свидетелей, так что общая картина у нас есть». «Данные с камер? Динамика перемещения чипов по району?» «Записи мы уже получили, а насчет чипов я отправил запрос в надзор-систему. Обещали сделать полную развертку на плюс-минус час». «Немало?» «Да тут и так все понятно. Вон у того зеленого кара отказал навигатор, и он не свернул вовремя. Врезался в угол здания, от удара его занесло вон на эту ТТшку. Ну и он ее всмятку, разумеется».
«Чья торговая точка?»
«Частная, вроде бы какая-то ювелирка».
«Ограбление?»
«Нет, это просто виртуальная витрина на 4 человек, так что там и красть-то нечего».
«Жертвы?»
3 в машине, 1 погиб в здании, 2 раненых. И из ТТшки медики вытащили еще 2, один, может быть, даже выживет. Личности устанавливаем, пространственно-временная модель событий в первом приближении уже готова».
«Скинь ее мне, как получишь информацию от надзорников, отметь на нашей модели все чипы, их динамику и тоже присылай».
«Сделаю».
«Как думаешь, это могло быть покушение?»
«Будет видно, как установим личности пострадавших. Тут есть кое-какая заминка».
«Чипы?»
«У 2 жертв отсутствуют...»
Полицейский откашлялся.
«Фрагменты тела, так что есть кое-какие трудности с установлением личности. Чипы-то целы, но какой из них кому принадлежит, пока непонятно.
Ждем экспертизу». «И медиков. Что-то долго их нет».
«Все чисто. А, вот и они».
Помощник указал на стремительно перелетевший и скучковавшийся вокруг места аварии машины аэрокар.
«Легки на помине».
«Сюда!»
— крикнул кто-то из полицейских, что пытались оказать помощь раненым. Боковая панель кара скорой помощи словно раскололась, выплевывая из себя парящие над землей системы жизнеобеспечения и людей в белоснежных комбинезонах, бегущих рядом.
2 трупа, 2 тяжелых, пара раненых»,
— выпалил скороговоркой помощник капитана, подбегая к медикам, указывая рукой.
«Толик, готовь реанимационную!»
Обернулся в сторону кара один из людей в белом. «Я поеду с ранеными, мне нужно осмотреть их на предмет улик». Схватил того за рукав Степан Сергеевич.
«Извините, но посторонним нельзя», — мотнул головой тот. «Я капитан полиции, мне нужно...»
«А я врач, и мне виднее, что нужно пострадавшим. И уж точно это не хамоватый офицер, лапающий их на предмет улик»,
— грубо прервал его медик.
«Занимайтесь трупами, а раненых оставьте нам».
«Куда вы их везете?»
«Я вам скину все данные, капитан».
«Буйнов, 14-е отделение. Мне нужны результаты обследования, анализа крови».
«Тише, тише. Я не первый год работаю и прекрасно знаю, что запрашивают ваши. Сказал же, все скину. Можете ехать следом, если вам так не терпится, но вам придется подождать, пока мы их оформим. Определим и стабилизируем состояние. И только тогда...»
«Буду ждать от вас вестей», — махнул рукой полицейский. Он молча провожал взглядом укрытые покрывалами тела, подключенные к системе жизнеобеспечения, когда вдруг вскинул руку, словно ему что-то пришло в голову.
«Стойте!»
подошел, приподнял ткань, на которой уже начали расплываться пятна крови, окинул пострадавшего быстрым взглядом.
«Капитан, вы нас задерживаете!»
Не обращая внимания на медика, тот внимательно осмотрел и второго раненого, словно стараясь уловить каждую деталь, запомнить каждую мелочь.
«Капитан!»
«Идите, идите!» Белоснежный аэрокар скрылся за домами, когда к полицейскому подошел его помощник.
«Что-то не так, Степан Сергеевич?»
«Один из легко раненых пришел в себя. Хотите с ним поговорить?»
«Потом, Коля, потом».
Офицер вздрогнул, словно приходя в себя.
«Послушай, а фрагменты с чипами? Их медики тоже забрали?»
«Нет, мы их как вещдоки оформили. Лежат вместе с остальными».
«А разве по протоколу их не должны были тоже забрать?»
«Оформив заявку по всем правилам, конечно».
«Должны? Может, действительно спешили? Пострадавшие совсем плохие были. Или их оставили специально?»
«Зачем?»
«Например, чтобы не оставлять о себе лишней информации, или чтобы за ними приехали?»
Кивком капитан указал на подъезжающий белоснежный аэрокар скорой помощи.
«В отличие от предыдущей машины, это ехало с активной системой оповещения, и чипы полицейских заранее предупредили их о приближающейся службе экстренного спасения. Предлагаю уступить дорогу. Я запрошу у дозор системы раскладку по чипам за последний час», — побледнев, пробормотал помощник капитана.
«И не забудь про записи с видеокамер. Кажется, у нас похитили двух подозреваемых».
То же время, другое место. Я снова и снова осматривал дно ямы, пытаясь найти хоть что-то, хоть какую-то зацепку, улику, хотя бы намек на то, что могло здесь случиться.
«Дохля, ищи!» — уже в который раз приказал я кошке.
Ушастая голова показалась над краем ямы. Жалобно мяукнув, дохлятина одним прыжком перемахнула через яму, в которой я сидел, и умчалась к следующей разрытой могиле. Хотя она и слушалась мысленных команд, но я все равно никак не мог избавиться от привычки проговаривать их вслух. А впрочем, что сможет найти в этом хаосе кошка, которая даже запахи не способна ощущать, а восприятие у нее почти вдвое ниже моего?
«А ведь красиво все начиналось. Это будет несложно», — говорили они.
«От силы час-два и щедрая награда у тебя в кармане», — говорили они. «Ты же инквизитор и зомби». «Ожившие мертвецы — это по твоей части», — говорили они. «И что в итоге? Я уже третий день торчу на этом треклятом кладбище и ковыряюсь в пустых могилах, пытаясь отыскать хотя бы малейшие следы тех, кто должен был здесь лежать, но почему-то находится где-то в совершенно другом месте. Хоть сам ложись».
«А что? Зомби-инквизитор идеально впишется в местные пасторали».
«Вот только могил здесь 15, а значит, и покойников должно быть столько же». Мигнули иконки интерфейса, показывая, что заклинания откатились. И я уже совершенно машинально использовал свой стандартный поисковый набор. Поиск жизни, взятие следа, поиск нежити, поиск улик. И ничего, пусто. Все находится на своих местах. Поблизости нет ни живых, ни мертвых. И даже следов хоть какой-нибудь драной вороны или пробегавшего мимо зверя нет. Ничего.
Получено плюс 4% опыта владения умением поиск жизни. Уровень плюс 1. Текущий 7. 0%. Получено плюс 2% опыта владения умением поиск улик. Уровень плюс 1. Текущий 6. 2%.
От скуки я даже снова включил системное оповещение о росте умений. Хоть какая-то польза видна от всей этой возни. Жаль только нет у меня какого-нибудь навыка землекоп. Уж его-то я прокачал бы на славу. Достаю из сумки око, между прочим, последнее.
Око малой саламандры. Съедобно. Тип реагент. Качество магическое. Глаз саламандры. Ценный трофей, который можно использовать для приготовления особых зелий и магических составов, используемых при зачаровании. Дополнительно. Эффект – тепловое зрение. Стоимость 500 золотых.
После того, как я поднял на поедании вот таких вкусняшек свое умение пожирания до 15 уровня, уже открытые мной свойства вещей, которые игра определяла как съедобные, автоматически выводились в их описании, избавляя меня от необходимости вести записи. Удобно. Так,
Теперь при помощи воссоединения тела устанавливаю связь со своей питомицей, чтобы она тоже получила эффект от пожирания. Проглатываю око, не разжевывая, и... не срабатывает. При шансе получения положительного эффекта в 55% примерно каждая вторая должна быть неудачной. Вот только у меня, похоже, какой-то персональный и невероятно жадный рандом. Это уже четвертое око подряд, от которого не удается добиться нужного эффекта. Определенно во всем этом чувствуется твердая рука корейского программиста. Бесит. При помощи прыжка я выскакиваю из могилы и присаживаюсь на ближайшую надгробную плиту. Итак. Все осмотренные мной могилы пусты. Никаких следов найти не удалось. И поневоле приходится задаться классическим вопросом. А был ли мальчик? То есть... а были на самом деле эти покойники, которые по заверениям нанимателя вдруг взяли и пропали? Ах да, совсем забыл представиться. Меня зовут Бес, и я зомби. А также темный инквизитор, который занимается расследованием преступлений, в которых замешана нежить, темные колдуны и проклятые сущности. Вот как сейчас. В свободное же от работы время я строю храмы темных и не очень богов, и пытаюсь отыскать дорогу в ад. Звучит жутко. Но на самом деле все это просто виртуальная игра, которая называется «Мир фантазий». Это флагманский проект могущественной киберкорпорации Virtu.com. А мир вокруг меня – обычная цифровая реальность. Точнее, не совсем обычная, а обеспечивающая максимально полное погружение в игру. На самом же деле я лежу в пластиковом гробу вирткапсулы в неизвестной точке земного шара, подключенной к системе жизнеобеспечения. Официально числюсь то ли пропавшим без вести, то ли уехавшим в бессрочную командировку, но по факту заперт в виртуальной реальности без единого шанса выбраться в настоящий мир. Я узник фан-мира и пленник Virtu.com. Лишенный языка и большинства игровых возможностей, таких как почта, магазины виртуальных услуг и даже нормального общения. Да, я принадлежу к уникальной расе зомби, не чувствую боли, запахов и вкуса, и прокачивать могу только одну характеристику – восприятие. От меня жутко пахнет, а другие игроки, включая администрацию, принимают беса за обычного непися, неигрового персонажа, которым управляет искусственный интеллект, или скин на игровом жаргоне. Будем знакомы, и добро пожаловать в мою нереальную реальность».